Здравствуйте, мы начинаем наш эфир, и после небольшого перерыва программа «Орешкин и Шаблинский», «Шаблинский и Орешкин» возвращается в ГРЭМ, поэтому приветствую наших спикеров, наших постоянных экспертов. Это Дмитрий Орешкин, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
И Илья Шаблинский, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте начнем с новостей. Это, конечно, удары по Одессе. Сегодня ночью были нанесены масштабные удары. 5 видов ракет было использовано, и баллистические, и крылатые уничтожили или очень сильно повредили собор в центре Одессы. Вот на ваш взгляд, для чего Путин бьет именно по этому городу? Кажется, что Одесса становится главным городом, по которому в последнее время Путин наносит свои удары.
Формально повод найден, его озвучивают. Мол, именно там изготавливаются вот те самые надводные дроны, которые подорвали последний раз Крымский или там Керченский мост. Но это, по-моему, формальный повод. Больше всего досталось на территории Одессы, досталось, собственно говоря, зернохранилищем. И некоторые эксперты уже окрестили это все войной с элеваторами. Но, да, помимо зернохранилищ, ракеты попали в жилые дома, вот в Спасо-Преображенский собор, из-за чего Минобороны сейчас, значит, привело свои оправдания, мол, это не мы, это украинская ракета, которая как-то там криво полетела и, значит, попала вниз. Но на самом деле там по разрушениям этого собора видно траекторию той ракеты, которая реально в него попала. И есть жертвы, есть человеческие жертвы, есть разбитые жилые дома. Да, я думаю, что это передает некое состояние Путина. Он, очевидно, дал приказ обстреливать Одессу, Николаев. Это его реакция, да, на ситуацию с мостом. Я думаю, он пребывает в этом состоянии последние дни. Вот, может быть, Дмитрий Борисович эту тему разовьет, потому что, значит, Путин не поехал на встречу с лидерами БРИКС в Южную Африку. Ну, может быть, давно этого как бы уже никто и не ждал, но он вообще придавал своим отношениям вот с этой пятеркой, с этими четырьмя странами, помимо России, большое значение. Для него это болезненный тычок. На фронтах на самом деле линия фронта особо никуда не движется. Но и наступление под Харьковом, или там в Харьковской области, о которой, значит, российские военкоры много говорили, оно не получается. И перспективы, мы говорим о стратегической перспективе, для Путина никакой не просматривается, как и раньше. Он в таком нервном состоянии, он в злобе. Удары по Одессе – это месть, это акт мести отчасти, а отчасти это выражение вот его умонастроения нынешнего.
Дмитрий Борисович.
Ну, я соглашусь с Ильей Георгиевичем. Мне кажется, что война так незаметно, но совершенно очевидно перешла из второй фазы, может быть, даже, да, второй, пожалуй, в третью, такую абсолютно бессмысленную. Ведь она начиналась как война на завоевание. Да? Вот освободим русский город Одессу, потому что там живут русские люди, которых уничтожают нацисты. Не получилось, не удалось взять Николаев, не удалось пробиться в Одессу, не удалось, как обещали, проложить сухопутный коридор в Приднестровье и воссоздать такую псевдосоветскую историю. Началась вторая фаза, такая вот длительное бодание вокруг устоявшейся уже, по сути дела, военной границы. Тоже не удается продвинуться далеко ни тем, ни этим. Хотя украинцы и медленно, но все-таки наступают. И, как сказали англичане, за месяц вот этой контрнаступления они взяли территории, вернули территории больше, чем Россия до этого взяла, ну, скажем, с осени прошлого года. То есть почти год продвигались российские войска, и потом за месяц вот этот примерно такую же территорию, даже чуть больше, украинцы отыграли. Это процесс вялый, застоявшийся. Это уже война не на присоединение. Понятно, что продвинуться дальше у Путина нет ресурсов.
Это война на удержание для него?
И это уже война не на удержание, это война на остервенение. Вот мы эту территорию взять не можем, но мы из нее сделаем такое, чтобы никому медом не показалось. Это мщение, это вот это личная, персональная война Владимира Путина. Он должен отомстить за то, что его унизили. Вот я здесь эту мысль Ильи поддерживаю. И что самое неприятное, это для Путина, это то, что это понемножку становится достоянием общественного мнения. Поэтому и военкоры были созваны, чтобы им объяснили, что забудьте, пожалуйста, про выведение войск на территорию ДНР и ЛНР, забудьте про все эти самые денацификации, демилитаризации, рассказывайте про победы. Вот им нужна какая-то вот виртуальная такая чистая идейная конструкция, чтобы Путин мог почувствовать себя отомщенным. Вы-то со мной не хотели играть в песочнице в этой? Я по вашим правилам играть не намерен. Тогда я вас буду уничтожать. И вся эти конструкции типа русского мира, воссоединения, она, опять же, в долгосрочном таком стратегическом плане заведомо проиграна, потому что уже понятно, что Украина и одесситы, среди которых действительно большинство русскоязычных и этнически русских очень много, они тех людей, которые на них валят эти ракеты, не могут принимать как своих. Путин нанес удар в спину русскому миру, причем в самом таком вульгарном смысле. Не то, чтобы русский мир стал токсичен, по-русски перестали говорить, это все само собой, да. Популярность русской культуры действительно резко снизилась благодаря Путину. Но и в чисто географическом плане. Понимаете, вот еще Солженицын написал про три славянских страны. Белоруссия, Украина, Россия. Да? Украину теперь уберите. Максимум, что можно от нее откусить, это вот те самые 20%. Да и то, я думаю, он их не удержит. Соответственно, он мстит. Он зол на весь мир. Он бросает людей для того, чтобы компенсировать свои вполне очевидные ментальные проигрыши. Мщение. И это чудовищно, потому что за этим не стоит даже какой-то, ну скажем, империалистической идеи. Он уже не может построить империю, о которой мечтал. И он может только отомститься. Ну и со всеми вытекающими последствиями. Идея о том, что можно действительно создать русский мир, что-то вроде британского содружества наций, все давно стухло. Россия маленькая, второразрядная регионального уровня держава, которая хочет поссориться со всеми вокруг. И поссорилась. Теперь вопрос только лично в Путине, потому что все больше и генералов, да и не только генералов, понимают, что человек просто уже находится в некотором смысле в неадеквате.
Но здесь интересно, что в последние дни буквально начинается риторика, которая на риторическом уровне выводит этот конфликт уже за пределы Украины. Польша. О Польше говорят источники Владимира Осечкина в ЧВК «Вагнер», что говорят те, кого вербуют, пойдем на Польшу. Далее Путин выступает с заявлением, что мы можем показать Варшаве. И там достаточно долгий он об этом говорит, но это угроза. Это угроза Польши. Сегодня об этом говорит Лукашенко, мол, если что, мы поддержим. И Вагнер хочет сходить на экскурсию в Варшаву, говорит Лукашенко, опять же намекая на то, что ЧВК Вагнер, который базируется сейчас в Беларуси, может что-то сделать. Что происходит в этом смысле, если у вас, объяснение всей этой риторики?
Я думаю, это просто угроза. И если бы собирались проводить там серьезную, опасную для Польши операцию, то вот так не трезвонили бы об этом подряд там два или три дня. Путин говорил о подарке Сталина Польше. Он говорил о западных землях Польши, о границе Одернейса, очевидно. Но он, может быть, должен был все-таки так, как бы для логики упомянуть, что сначала Сталин напал на Польшу и прекратил ее существование как государство. И неоднократно заявлял о том, что и сам, и там через Молотова, о том, что Польша вообще не заслуживает существования как государства. Потом он убил несколько десятков тысяч польских граждан, офицеров в том числе. Такого массового расстрела, ну, Вторая мировая война еще не знала в 40-м году. Это первое массовое убийство. И недавно, еще недавно, когда Россия и Польша были в нормальных отношениях, эта тема обсуждалась, и Путин признавал это. Ну, в общем, вот в этом контексте Путин, значит, собирался напомнить Польше, что ей подарены некие западные территории. Но восточные это территории, восточную Польшу Сталин отобрал. То есть, на самом деле, это был баш на баш. И тут это было абсолютно исторически никак не выверенное, не обоснованное соображение. Что касается Вагнера, который может там сходить на экскурсию в Варшаву, никуда он не сходит, на какую экскурсию. Ну вот, очевидно, у Лукашенко с Путиным такая появилась идея, ну, как-то вот припугнуть. У них, очевидно, к Польше тоже очень специфическое отношение. А Польша обладает сильной армией, на самом деле. Одна из самых сильных армий внутри НАТО. А Польша с самого начала вот этой войны придерживается очень жесткой, твердой позиции. И вот какая еще вещь. Путин пытается как будто возродить с прошлого еще года. Пытается возродить вот дух 1939 года, когда Сталин договорился с Гитлером о том, чтобы поделить Польшу пополам практически. Вот Путин хотел бы с кем-то договориться, чтобы поделить Украину. Ну, с Польшей он готов был договориться. Вот он был готов бы договориться с Польшей. И начиная там с марта прошлого года, то Нарышкин, то Медведев, то там кому не лень, говорили о том, что вот а Польша собирается там оттяпать западный, а Польша вообще собирается ввести войска во Львов, на Львовщину. Вот они собираются все. Польша это все опровергала. И Польша помогала Украине, чем могла, поставляя оружие, принимая беженцев с Украины. То есть она вела себя прямо противоположно тому, что хотел бы Путин. Раздражение накопилось. Вот у них, вот у Путина с Лукашенко накопилось раздражение. Да, я думаю, что сейчас, в принципе, стратегия остается у них одна, все-таки остается стратегия на удержание у Путина. Вот это все Пригожин выразил там другими словами. Вот что хапнули, надо закоктиться и держать. Это Пригожин выразил, но вот Путин сейчас вот это реализует. Ну, а Польша в этом плане, ну вот, очень его раздражает. Я бы сказал, бесит.
Ну вот, кстати, Дмитрий Борисович, то, что Путин человек, судя по всему, иррациональный, это не может привести к неким иррациональным действиям? То есть, с точки зрения какой-то логики, даже тут нет здравого смысла, но даже с такой логики выживания. Ну что может сделать Вагнер, если он, как выражается Лукашенко, пойдет на экскурсию в Польшу? Их разбомбят очень быстро, потому что это действительно сильнейшая армия Европы. Но тем не менее, это же может и не остановить его? Или все-таки вы считаете, там
вы
есть?
Вы знаете, я бы не сказал, что Путин иррационален. Мне кажется, он как раз очень рационален. Он логично высказывает свои умозаключения, он хорошо владеет языком, он производит впечатление такого рационального человека. Дело в том, что он находится в рациональной системе ценностей. И с каждым месяцем это становится все более очевидным. Он действительно пытается, и это парадоксально просто, вынужден, по-видимому, повторять вот эту самую сталинскую стратегию. Тот же самый Путин 15 лет назад, когда он выступал там в Катыни, говоря о том, что признавая, что в Катыни НКВД расстреляли польских офицеров, что святая правда, вопреки там многим попыткам разрисовать историю по-новому. Так он тогда говорил, что я к стыду своему, я почти дословно цитирую, не знал, что Сталин проиграл войну Польши в 20-м году. А он действительно ее проиграл, потому что тогда Советский Союз проиграл попытку завоевания Польши и был вынужден по договоренности, которую, конечно, Ленин не стал выполнять, платить 30 миллионов рублей золотом в год репарации Польши. Значит, по договоренности. Тогда, если помните, Сталин подвел Тухачевского, потому что по требованиям руководства российской советской армии Сталин должен был прикрыть левый план, левый фланг Тухачевского. Он отсиделся во Львове и не участвовал в этой войне. После этого его сослали на национальные проблемы на Кавказ. Потому что, ну, было понятно, что он проиграл. У Сталина остался комплекс этой обиды. Он именно поэтому, как объясняет Путин, он расстрелял эти десятков тысяч польских офицеров в качестве мести. Вот он отомстился. И поскольку Путин психологически вот близок к такому амбициозно-вождистскому стилю, он скатывается к этим самым сталинским амбициям. Только у Сталина был Советский Союз, где был там в предвойной 200 миллионов человек, а у Путина значительно меньше людей, Путина хуже организована армия, и поэтому он вынужден создавать такие штуки, как ЧВК. Это, собственно говоря, никакая не частная военная компания, понятно, что это подразделение путинской армии, просто такое специфически организованное, с которого спросу нет, потому что они как бы сами по себе. И вот теперь он делает вид, что он напрыгнет на Польшу. Отвечаю на ваш вопрос, может или нет. Мне кажется, что Путин уже допрыгался до состояния, когда война перешла в информационную поляну, и ему важно сделать вид. Вот для него сделать вид, что он вышел из этой драки с победой, важнее, чем одержать действительную победу. Поэтому, мне кажется, если он пойдет на Польшу, а Польша действительно дико раздражает и его, и Лукашенко, ну, хотя бы потому, что за 30 там, с небольшим лет, прошедших после крушения советской социалистической модели, Польша ушла вперед больше, чем в два раза по сравнению с Белоруссией. И уровень жизни, и ВВП, и градостроительство, и население, и армия тоже. И плюс к этому это все-таки НАТО. Так что это все танцы с саблями. Я боюсь ошибиться, потому что я думал, что Путин точно такие же танцы с саблями танцует на украинской границе. Оказывается, он действительно решил напасть. Не думаю, что сейчас он и его генералы этому решению рады, потому что вместо победного шествия они получили кровавую мясорубку, которая постепенно расшатывает режим. Но мне кажется, что поскольку у него плохие дела с Украиной, приобретать еще один фронт с Польшей, ну, уж точно нерационально. А все-таки Путин и его генерал тоже баланс умеют рассчитывать. Когда они нападали на Украину, ну, там было 10 против 1. Примерно так. С военной точки зрения. И то не справились. А с Польшей тем паче. Но важно, что мы опять вспоминаем вот эти слова, там, Сувалский коридор, о котором все эти в 40-е, 30, конце 30-х годов шли разговоры. Мир-то другой. А Путин тот же самый. Путин такая более мелкая реинкарнация Сталина. И в этом-то и проблема. Думаю, что не напрыгнет. Хотя хочет сделать вид.
У нас есть звонок, давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Добрый день.
Да, слушаем вас, здравствуйте.
У меня несколько вопросов накопилось. Скажите, почему месяц назад Владимир...
Да, сейчас режиссер что-то сделает. Да, здравствуйте, как вас зовут и откуда
слышно
вы?
Слышно кому-нибудь? Антон, Санкт-Петербург.
Да, слушаем. Да, слушаем вас, Антон.
Да, у меня накопилось несколько вопросов. Первое, скажите, пожалуйста, почему месяц назад Владимир Путин не уничтожил Пригожина? Он же понимает, что его прекрасные мулаты перестанут его уважать, если он так не сделает. Что, в принципе, мы видим. Второй вопрос, почему... Ну, сам этот недомятеж, он... Это что? Потеря компетенции наших властей? Они больше не компетентны, и все разваливается? Или это просто короткое замыкание на важном участке цепи? Ну, подумаешь, там, психанули там вагнерцы. Ну, хотя они, в самом деле, самые, наверное, дееспособные бойцы. В уголовном прошлом все испугались. Но с ними договорились, ничего не произошло. В принципе, посадили Стрелкова, но он сейчас напуган. Это видно по его глазам, он будет молчать. И самое главное, вот эти уроки о главном – это тоже потеря компетенции, и власти не понимают, что делать. И это просто стрельба, или это просто стрельба по воробьям, под воробьям я имею в виду детей.
Да, спасибо, спасибо вам. Вот несколько вопросов, Илья Георгиевич, давайте с вас начнем. Почему Пригожин еще жив? Это вопрос, который многих на самом деле волнует.
Я думаю, Путин для себя решение-то уже принял. То есть, зная его, можно предположить, что он судьбу Пригожина определил. Он обычно не убивает, не убивает сразу. И он как бы, я думаю, время какое-то даст Пригожину. Может быть, даст ему возможность даже уехать в Африку. И это там что-то произойдет. Я думаю, слушатель наш и многие другие обозреватели не ошибаются, когда говорят, что судьба Пригожина решена. Просто это произойдет позже. И при каких-то обстоятельствах, которые там Путин выберет. Если к тому времени Путину будет вообще до Пригожина. Но если будет, то он доведет это дело до конца. Мятеж был... Ну, тут предлагается выбрать кризис компетенции или короткое замыкание. Что-то вроде короткого замыкания. Вот эта армейская верхушка ненавидела его, но он пользовался поддержкой диктатора, и это для самого Путина было совершенно неожиданно. Мы разбирали причины того, что произошло. Пригожин, у Пригожина за год изменилось сознание. Там, то есть он... Но он сам об этом говорил, о том, что эту войну невозможно выиграть, о том, что ну, вот через 3-4 года можно попробовать там, взять Донбасс, что-то такое, а лучше просто держать то, что хапнули. И у него выросли амбиции. Он увидел, что он может воевать там, не хуже этих людей в погонах. И далее вот такая у него последовала вспышка. Он много похоронил своих людей, очень много похоронил. Вот, наверное, все это привело к такому результату. Но это было... для всей этой компании, для всей этой элиты непредсказуемо. Уроки о главном, идеологическое обеспечение вот сейчас этой войны, это нелепое временное явление. Школьников пытаются сейчас пичкать какими-то псевдоаргументами о том, что на Украину надо было напасть, иначе бы напали на нас. И вообще уже... Вот то, что я читал у некоторых пропагандистов, и то, что мы слышали от них, это на Россию напали, оказывается. Россия – жертва агрессии. Примерно это говорят школьникам. Думаю, это вопрос там, года, двух. Ну, это не может, не успеет стать идеологией. Вот учебник только что вышел, правда. Учебник. Я думаю, он будет, надо его покупать, надо его приберечь. Он будет, я думаю, когда-нибудь библиографической редкостью. Где тоже говорится о том, что значит, на Россию буквально уже собирались напасть, и вот в последний момент вождь спас и так далее. В общем, это ситуативная логика, очень ситуативная. Она связана вот с тем, что происходит последние полтора года, с течением войны.
Дмитрий Борисович, тема Игоря Стрелкова-Гиркина. Он был задержан, а потом был арестован. И как раз здесь много вопросов возникает, почему раньше это не сделали, а была ли у Гиркина, ну, назовем это слово, крыша, которая его оберегала. Почему и насколько это важная вообще история задержания?
Интересный сюжет, главным образом не потому, что почему арестовали, а почему раньше не арестовывали. Мне кажется, что... это лишнее доказательство тому, что эта война персонально путинская. Вот против Путина нельзя выступать ни с демократических позиций, ни с суперправомилитаристских позиций. Пригожин, кстати говоря, в этом смысле его тоже есть смысл вспомнить, он же ведь на личном опыте убедился, что война не идет. Значит, они положили там 20 с лишним тысяч людей, чтобы взять Бахмут. Сейчас, ну, не через месяц, так через два этот Бахмут вернут.
То, что от него осталось.
То, что от него осталось, да. Это вот тот самый как раз русский мир, который Путин взялся освобождать. Необитаемая бетонная разваленная пустыня без людей и без шансов на восстановление быстрее, чем в ближайшие там, лет 10. При этом она даже не будет русской, она останется украинской. В этом смысле Путин персонально проявляет свою неспособность, некомпетентность, как сказал Антон. И самое ужасное, что он этого признать, конечно, не может, а Пригожин и Гиркин об этом говорят. Но Пригожина он не может тронуть, потому что он рационален. Вот как раз он не иррационален, он рационален в безумной системе координат. В этой системе координат Пригожин легко сбивает там 5, кажется, самолетов или вертолетов, и 2 пару самолетов. И ничего. Ну, Путин говорит о том, что это удар в спину, что это государственная измена, вооруженный мятеж утром. Он так слегка перепугался, сказал много таких слов. А потом говорит, как, ну, в общем, а что это такое? Ничего, подумаешь, господи.
И уголовное дело было закрыто.
Да, ну, из уголовного дела закрыли, уезжай. Потому что он понимает, что взять Пригожина, это значит поставить против себя, ну, там, почти 10, а может быть и больше, тысяч лютых вояк, которые подстроились под Пригожина, которые воспринимают его своим вождем. Тут большой вождь сцепился с маленьким вождем. И Путин, как человек рациональный, решил Пригожина отпустить. Это его такая фирменная двухходовка. Ослабить человека, а сожрать его уже потом. Так он поступал со многими другими политическими противниками. Там, начиная от губернаторов.
Скрипаля, кстати, вспоминают многие, что 10 лет Скрипаль не подвергался какому-то воздействию, а потом был отравлен. То есть прошло достаточно много времени.
Примерно то же самое, да. Главное, что, значит, опять же, и с Гиркиным будет такая же штука. Путин не хочет ссориться с патриотами. Поэтому Гиркин он подвергнет какому-то символическому наказанию. Но подвергнет. Что прям логика такая. Не лай из-под лавки. Сиди, не вмешивайся. Большие люди тут участвуют. Ну, дадут ему там 2 года или условный срок. А Навальному, а Сафронову, а Карамурзе 20. Потому что за ними нет ресурса. А вот и здесь как раз бандитская логика Путина пролезает наружу. Вот мне приходилось в 90-е годы общаться с этой публикой, и у них очень четкая система приоритетов. На первом месте сила. А сколько у тебя боевиков за спиной? А сколько у тебя пацанов с гранатами, которые могут прийти и бросить во двор конкуренту пару лимонок, чтобы он одумался? И это самое важное. На втором месте бюрократия. То есть прикупить правильного человека в Думе, в правительстве, его сделать своим, это очень важно. И на третьем – бабки. И поэтому, когда они там внутри между собой перетирают, проигравшему, если его не убивают, а так вот по-хорошему, можно сказать, по понятиям договариваться, ему дают мешок денег, говорят, чтобы тебя тут не было. Бабло, потому что если есть силы, если есть власть, мы этого бабла нагребем сколько хотим, страна богатая. Так вот, Пригожину дали 10 миллиардов и сказал, вали. А его армия уже развалилась как минимум пополам, а может быть 2/3 где-то остались, пошли подписывать договоры, контракты с Шойгу. Какая-то треть, может быть половина, пошла за Пригожину в Беларусь. И здесь вот как раз и начнется. А дадут им тяжелую технику, не дадут. А чего они из себя представляют на самом деле? А чем им будет Пригожин платить? Это все-таки такие наемники, им надо серьезные деньги платить. Дорогое удовольствие. Немножко подождет, отберет вот силовой ресурс у Пригожина, сделает его бессильным, а потом он будет решать, что с ним делать. Удавить, отравить или вышвырнуть в Африку. Важно, что Путин контролирует ситуацию. Эта вот пацанская логика, она очень ему глубоко органична. А для него, для общения с народом, который он глубоко и искренне презирает, он уверен, что он нарисует народу то, что надо, и народ это проглотит. И, кстати говоря, опыт Гиркина как раз об этом и говорит, что он кормил людей брехней, его противники кормили людей брехней, а сухой остаток такой, что, значит, господин Гиркин попал в щель между вставными челюстями путинского режима. Он, с одной стороны, приговорен пожизненному за Боинг, да, потому что именно он заказывал и просил, и это доказано, БУК, и ему БУК прислали. А потом из этого БУКа грохнули по пассажирскому лайнеру. Сам Гиркин, и это правда, по-видимому, говорит, что ополченцы Боинг не сбивали. Такая формулировка, да? Сбил кто-то другой. Значит, можно, конечно, говорить, что Украина, но не сходится. Сбили эти вот бойцы из Курска, которые были приданы к Буху и грохнули. Значит, куда Пригожину, куда Гиркину податься? В России ему срок небольшой, но достаточно оскорбительный. Чтобы знал свое место. Значит, такой опереточный персонаж, который, ну, действительно играл в эту самую патриотическую риторику, таскался в камуфляже с деревянной кобурой на правом бедре, весь такой из себя суровый. Когда столкнулся с реальностью, понял, что он просто... То есть те, кто на него смотрит, поняли, что это такой маленький-маленький артист, и не более того. Да, его поддерживали там какие-то силовики, да, он был популярен там среди каких-то. Вот его сейчас тоже отбросят, посадят и через какое-то время забудут. Но самое важное из этой истории, с моей точки зрения, то, что нельзя посягать на Путина. Он уничтожил легальные способы критики себя, запретил свободную прессу, партии, там, убил Немцова, выгнал Ходорковского, посадил Навального. Получил теперь критику с другой стороны. И ее, и эту критику, которая сейчас для него более опасна, он уничтожает. Для него важен вот его величественный персональный стимул. Никогда прежде, по-моему, Россия не была так унижена, как при Путине. Она зависит целиком от маленького, обуянного комплексами человека, который использует ресурсы живых людей, экономику, все что угодно, для того, чтобы показать, что он крутой.
Кстати, я обращаюсь к нашим зрителям, не забудьте поддержать канал, это можно сделать, подписавшись на Patreon или подписавшись на PayPal. Кстати, в Патреоне до первых 100 спонсоров не хватает всего 2, так что вы можете это сделать прямо сейчас. Такое небольшое объявление, акция 1001 спонсор у нас в разгаре, поэтому на всех площадках вы можете это сделать. И, кстати, мы благодарим Константина Добровинского, который поддержал нас в данный момент донатом на $20. Спасибо вам за это небольшое объявление, которое я позволю себе сделать в рамках нашего эфира. Присоединяйтесь также и подписывайтесь на Телеграм, а ссылка закреплена сверху в комментариях. А мы примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Алло, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно Дмитрию Борисовичу вопрос задать?
Да, пожалуйста.
Дмитрий Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый день еще, я бы сказал.
Да, я что хотел спросить у вас. А скажите, пожалуйста, вот война идет, скажем, там, где живет русское население, Донбасс, юг Украины, ну, как бы это уже гражданская война.
Какой вопрос?
Можно, да, вы меня слушаете?
Да, да, только, да, пожалуйста, побыстрее, а то не так много времени. Задавайте, да, вопрос.
А перед русскими кто-то когда-то извинится? Вот Россия как-то извинится за свои, то, что она творит, а русская культура выкрепляется из этой ситуации, как вы думаете?
Вы знаете, для меня это очень личная история. Я воспитан в России, я люблю Россию, я люблю русский язык. Как это не смешно прозвучит, мой любимый поэт Путин и Тютчев тоже, многие другие. Просто это сейчас не актуально, к сожалению. Я думаю, что культура не исчезает. Как после 1917 года русский язык, конечно, был дико деградировал. Появились там всякие Максимы Горькие, Демьяны Бедные, Михаилы Голодные, там Иван Бездомный, если помните такого персонажа. Жуткая дешевка. И язык Ленина, язык, тем более Сталина, был жутко примитивен. Но за рубежом оставался и Бунин, и Мережковский, и Набоков. И, конечно, было бы лучше, если бы они были в России, потому что язык без государства не существует. Он может превратиться в латынь. Такой вот когда-то...
Кстати, извините, Дмитрий Борисович, вы оговорились, вы сказали, любимый поэт Путин.
Пушкин, конечно. Да. Извините, Путин, поэт тот еще. Да, это, извините, в голове уже гвозди забитые. Ну так вот, я думаю, что... А что перед русскими извиняться? Простите, пожалуйста, это наша страна, мы ее прохлопали ушами. Мы сами виноваты. И придется расплачиваться. И вот Путин загнал Россию в вилку. Или проиграть войну и платить репарации, и глотать позор столовыми ложками. Или продолжать эту войну, И, соответственно, ко всему к этому еще добавить огромное количество даром пролитой крови. Даром пролитой крови. И своей, и украинской. А насчет русских этнически, ну, слушайте, Александр Сырский родился в Владимирской области. Он один из выдающихся руководителей украинских вооруженных сил, которые вот сейчас штурмуют Бахмут. При чем здесь это? 10 миллионов человек считают себя русскими в составе Украины. И из них многие тысячи, я думаю, десятки тысяч, воюют против путинской армии. И что? Вот это спасение русского мира? Потому что на самом деле это просто мышление 200, ну, может быть, 150-летней давности, когда из этничности исходят. У людей другая идентичность. Гражданин Украины. Иванов его фамилия, или там Лукашенко, или еще как-то. Совершенно не важно. Важно, что он уже гражданин, у него паспорт украинский, и он защищает свою страну от агрессии соседа. А мне кажется, что это вот та главная идея, которую прошлепал Путин. Новый мир, новые идентичности. Можно быть русским, русскоязычным, любить Россию и при этом быть патриотом Украины. Одно другому не мешает. А нам пытаются объяснить, что вот да, раз мы русские, мы должны защитить Путина. Вот этого чекиста, который страну подмял под себя, унизил и превратил в черт знает что, за что? Это человек и это режим, оккупировавший мою страну, справляющийся с контролем над моей страной. Это беда для моей страны. Что тут скажешь? Это стыд для моей страны. И это урок всему человечеству. Точно так же, как Гитлер сделал что-то чудовищное с германской, с немецкой культурой, выдающейся культурой, которая потом десятилетиями расхлебывала и, по-моему, еще до сих пор не до конца расхлебала.
Илья Георгиевич, добавите?
Там звонок, по-моему, поступил.
Да, ну давайте примем тогда его сразу. Здравствуйте, как вас зовут и откуда вы?
Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, Дмитрий, Илья и наши гремчане. Это Юлия. Я вот еще год назад спрашивала как раз-таки у Дмитрия и у Ильи про оружие для россиян. Вы до сих пор считаете, что у нас переворот этого путинского режима возможен невооруженным путем? И второй вопрос, это уже к Дмитрию. Ну, точнее, не вопрос, а даже так. Но когда же вы перестанете называть глубинным народом, который за Путина? Нету никакого глубинного народа. Я вам из Сибири говорю. Мы ни Москву, ни Путина терпеть не можем. Спасибо.
Спасибо. Илья Георгиевич, давайте.
Я коротко отвечу на первый вопрос. Вооруженный переворот возможен, но это показала реальность. Вот жизнь показала, что может быть и вооруженным. Переворот против там, этого режима, против власти конкретного человека. Мы сами за мирный переход власти. Вот мы за мирный переход власти. Для того, чтобы страну потом можно было нормально сделать нормальной, процветающей, демократической страной. Ну, в общем, так.
Про глубинный народ.
Глубинный народ. Статистические данные, значит, вот нам определенную картину представляют, и опросы, которые, конечно, во время войны не очень бывают показательны, говорят о том, что значительная часть населения поддерживает войну. Я не знаю, какой это процент, но думаю, что процент не маленький. Это, естественно, реакция какой-то части населения в любой стране на войну, которую ведет их страна. Так всегда бывало. Я полагаю, что это трагедия, да, для моей страны. И да, вот любое продолжение этой войны наносит моей стране все больше и больше травму, все больше и больше наносит ущерб, который потом надо будет как-то компенсировать. Я скажу несколько слов по поводу ареста Игоря Гиркина. Вот я тут прочитал, что он там он назвал Путина ничтожеством, трусливой бездарью. Далее он, значит, говорил о том, что но сковырнуть его незаконным путем – это значит завершить дело тех, кто его когда-то усадил на престол. Но еще 6 лет пребывания у власти этой трусливой бездари там страна не выдержит. Из этого вытекает, что вообще он не поддерживает смещение Путина, что он не за переворот, вот из этих слов. То есть он не призывает к перевороту, а когда был мятеж Пригожина, то Гиркин его осудил, как вы помните, и осудил Пригожина. Гиркин такой же, как и те, кто его сейчас там задержал. Он относится к той же секте правых радикалов. Он неоднократно говорил о том, что Украину надо уничтожить. Он говорил, что он приверженец идеи империи и монархии. Какой монархии? Там, кто должен быть монархом? Вообще он, с моей точки зрения, просто злобный фанатик. Злобный фанатик. Но вот другая группа фанатиков, которые в то же время признают жесткую иерархию и признают наличие диктатора и признают необходимость субординации, они арестовали фанатика неуправляемого, потому что вот он их достал. Он требовал более решительной, более жесткой войны, а что подразумевало его решительность, никто точно сказать не мог. Он вот сейчас, последние недели, когда Путин, в общем, несколько раз говорил о том, что положение на фронтах ему нравится, украинское контрнаступление развивается очень медленно и тяжело, это правда. Но Гиркин при этом рассказывал, какие потери несут российские войска, и что в реальности, даже при вот этих медленных темпах наступления Украины, перспективы стратегической у российской армии и у этого режима нет. Вот об этом говорил Гиркин. Это была правда, но эту правду даже члену вот этого сообщества, этой секты говорить нельзя. Запрещено. Он вот таким образом надоел своим единомышленникам, они его упрятали. Но суть-то в том, что частично он признавал объективное положение дел. Но вот именно это сейчас в России говорить нельзя.
Я начну с того, что можно ли мирным, немирным путем. Путин уничтожил российскую государственность и, соответственно, легальные способы смены власти. С помощью честных выборов, с помощью конкуренции политических сил, медийного ресурса, финансового ресурса, какого угодно. Путин низвел Россию до гораздо более примитивного уровня, когда вопросы о власти решаются с помощью силы. И только силы. И как вот только Пригожин пошел с вооруженной силой на Москву, так стало понятно, что на самом деле к этому-то Путин и не готов. Потому что если бы Пригожин другую стратегию принял, и не пошел бы на Москву, а захватил бы Ростов и Воронеж, это была бы интересная ситуация, потому что Путину пришлось бы бомбить Воронеж в соответствии с этим самым...
Нем стал бы былью.
Да.
Он бомбил, кстати, там были.
В общем, было близко к этому. Пригожина остановили, объяснили, что его разобьют, что, скорее всего, и произошло бы, но если бы он окопался в городах, представляете, какая была бы история. Кто-нибудь протестовал против Пригожина в Ростове?
Нет,
да
приходили
никто.
Смотреть.
Именно многие. Поэтому глубинный народ на самом деле существует. Глубинный народ приветствовал Пригожина, потому что он крутой пацан, потому что этому глубинному народу нравятся крутые пацаны. Путин, может быть, для многих уже недостаточно крут, именно поэтому начали сажать Пригожина, Квачкова и других там повизгивателей, которые там с правого фланга на него нападают. А что касается смены режима, то даже если бы народ был вооружен, вот в нынешнем состоянии, он бы искал начальника, он бы искал вождя. Вот кто-то пошел бы за Пригожиным, кто-то пошел бы за Путиным. И это как раз то, о чем я говорю. Путинская власть ведет Россию к неминуемой гражданской войне. Легальные способы смены власти уничтожены. Российская государственность уничтожена. Россия деградировала до статуса вождества, где кто наверху сидит, тому и поклоняются. У кого за спиной больше военных ресурсов, тот и прав. И не зря персонально преданному Путину Золотову решили выдать тяжелое оружие, тяжелое вооружение. Собственно говоря, это жандармские функции, Федеральная служба охраны. Зачем им там танки? Зачем? Это что такое? Это подготовка к гражданской войне. Поэтому мой ответ – мирным способом поменять власть можно было 15 лет назад, 10 лет назад, сейчас уже нет. И вооруженным способом сказки про то, что вооруженный народ готов там кого-то там сместить, мне кажется, абсолютно неадекватными. А вот когда какая-то военная структура взбесится и поднимется, вот здесь-то как раз и начнется. Что касается глубинного народа, он есть. И социологические данные любые об этом говорят. Вы можете говорить, что они неадекватные, люди говорят не то, что думают. Но социологи всегда анализируют не то, что люди думают, а то, что люди говорят, то, что они декларируют. И какая вам разница, о чем думает рядовой на линии фронта, когда он нажимает на курок? Он, может быть, совершенно и не хочет этого делать. Он туда попал, может быть, не по своей воле, но он сидит в окопе, он стреляет, потому что он находится в такой ситуации. И вот этот самый... Что у него в голове творится... Установить очень сложно. Но он вам скажет, что он видит врага, и он врага пытается уничтожить, потому что этот враг покушается на любимую родину и так далее. Вот весь этот набор пропаганды он вам выдаст, и социологи это фиксируют. 60 с лишним процентов человек говорят, что в России государство идет правильным путем. 70% человек говорят, что Путин правильный лидер. Может быть, они думают что-то другое при этом, но говорят они вот так. И если им надо, если их там пошлют или бросят, они пойдут. Ну, один с радостью, другой без. Другое дело, что есть 30 или 20% населения, которые думают иначе, и, видимо, к этому числу принадлежит наша слушательница, которая звонила. Но ведь надо же понимать разницу между своей группой референтной, с которой ты общаешься, и всей остальной страной. Она интересной фразой сказала, что мы Москву и Путина ненавидим. Должен вам сказать, что Москва для Путина самая большая проблема, потому что, если посмотрите любые результаты голосования, при всех, опять же, искажениях, связанных с фальсификацией и так далее, Путин всегда набирал больше голосов в глухой провинции. И чем глуше провинция, тем больше голосов. Тем легче там ему их нарисовать. А в Москве трудно. И поэтому в Москве всегда и у Путина, и у «Единой России» результат ниже, чем на всей большой России. Включая Сибирь, кстати говоря. Новосибирск – отдельная история. Там гораздо более демократичная ситуация. Там сильные позиции коммунистов. И там голоса считают более или менее честно. Но и там тоже большинство, хотя не такое большое, как по всей стране, склонно конформистски поддержать Владимира Путина. Если вам это не нравится, ну, извините, но такая страна.
Ну, кстати, интересно еще за одной тенденцией наблюдать. Это вот известные люди, которые были в путинской команде. Ну, вот, конечно, Елена Исинбаева, которая заявила, что я человек мира и вообще живу в Испании, хочу, где живу и так далее. Она, в общем, и офицер вооруженных сил. Ну, понятно, что формально она все-таки спортсменка, но, тем не менее, она была в этой так называемой «Путин-тим». Это имеет значение? То есть то, что начинают откалываться те, кто вроде как бы ему присягал, собственно. А это именно медийные персоны, люди, которые могут там вдохновлять, ну, широкие слои.
Это имеет значение, и поэтому поступку Исинбаева уделяют такое внимание, и к этому стоит присмотреться. Да, она там получала орден от Путина, прослезилась при этом, там входила в эту команду. Последний раз вот я помню ее участие в некой там комиссии подработки поправкам к Конституции. Она так добродушно сказала, что вот, наконец, я почитал немножко Конституцию, мне так понравилось. Все это звучало глупо, и ей, конечно, не следовало ввязываться. Да, это был как бы приказ, просьба такая к ней. То есть вот она еще в 2020 году, она выполняла просьбы кого-то из администрации президента. Да, то есть это не ее дело, и нечего было туда соваться, но она уникальная спортсменка, она уникальный человек, у нее совершенно... необычайно выдающиеся результаты. Она дважды олимпийская чемпионка, 7 раз она становилась чемпионкой мира. То есть давайте это тоже учтем и давайте отнесемся к этому с почтением. Она, очевидно, думала долго. Она готова была выражать свою лояльность, там, признательность власти вот вплоть до... начала 22-го года, но, судя по тому, что она вот нам заявила, войну она принять не может. Она опубликовала действительно в Инстаграме. Инстаграм у нас тоже в России признан экстремистской организацией вообще. То есть такого абсурда действительно никто не мог предвидеть. Вот там Исинбаева опубликовала большой пост, где прокомментировала, по крайней мере, три эпизода. Вот она получает от Путина там медальку и плачет фотографии. А Исинбаева говорит, ну это десятилетней давности фотография не имеет ничего общего с реальностью или с реальной действительностью. Ну хорошо. Дальше она майор, значит, российской армии. Исинбаева говорит, я только номинальный майор, я никогда в армии не служила. Фотография ее была на сайте «Единой России». Не знаю, сейчас есть, наверное, уже нет. Но Исинбаева говорит, да не вступала ни в какие партии, в политике вообще никогда не интересовалась там. Вот она как бы пыталась ответить. Про войну она ничего не сказала, про то, кто ее развязал, тоже ничего не сказала. Ну, надо с пониманием отнестись. Тем не менее, она уехала в Испанию, там у нее там вилла. Ну, она заслужила жить там, не знаю, на вилле за миллион, за 2 миллиона долларов. Она все это заслужила, она не своровала. Она там не занималась финансовыми спекуляциями, там, скажем. Это все заслужено ей. Ну, я бы отнесся к ней с сочувствием и с пониманием. И я считаю, что это важный, да, важный случай. И этот случай заслуживает серьезного изучения, потому что, ну, человек, который вот находится вот в центре внимания, у него миллионов людей, у нее миллионная армия поклонников, делает свой моральный выбор. Это моральный выбор? Да, вот осторожный, не сказать бы лишнего слова, потому что она знает, что режим мстительный, она знает, что вообще могут и отомстить. Но она сделала выбор. Ну и слава богу.
Ну, я не согласился бы в качестве там нравственной оценки. Я соглашусь с тем, что она заслуживает понимания, потому что мне кажется, что наша задача вообще пытаться понять. А вот сочувствие, мне кажется, не заслуживает. Ну, то есть она же не просто там физкультурница, да, которая быстро бегает, разбегается, несет с собой эту палку, на нее хорошо опирается и перебирается через забор высотой 5 метров. Молодчина. Ну, я думаю, что да, правильно, люди такого уровня, спортсмены такого уровня, ну, примерно миллионы долларов и зарабатывают везде в мире. Действительно, она их стырила не из кармана у трудового народа, в чем ее сейчас пытаются обвинять. То, что она уехала, это знак, конечно. Патриоты скажут, что это крысы бегут с тонущего корабля. Но это менее. Корабль-то тонущий.
Ну, это, кстати, ведь, да, действительно, тенденцию указывает.
И мне кажется, что здесь вот важно при всем понимании в том, что девушка хорошо кормилась при этой власти, номинальная она майор или не номинальный, в форме она ходила, зарплату она получала. Каяться от нее я бы совершенно не стал требовать. И вот здесь сочувствия я к ней никакого не испытываю, но процесс понимаю и думаю, что ее надо поддержать. Кидаться в нее какашками, мне кажется, неразумно по одной простой причине. Всегда, когда ты что-то говоришь или делаешь, задай себе вопрос. Тебе важно что? Зло сорвать? Вот она такая, вот стерва, значит, прислуживала Путину, предплакала, там, получала у него ордена там, и зарплату, и деньги немаленькие. Вот теперь пусть вот ты все пела, а теперь поди же попляши. Да? Это называется сорвать злость, свести счеты. А второй вопрос есть решить вопрос. Если люди, которые смотрят на эту даму и рассчитывают для себя аналогичные варианты, видят, что ее там в Испании расчехлят, отберут недвижимость, пошлют на галеры, там, пусть расплачивается за свои грехи, они поймут, что они, как и Гиркин, не могут уйти из-под этого режима. А если ее в соответствии с правовым статусом, если деньги не доказано, что она деньги каким-то образом там коррупционно заработала или еще как-то, если ее не будут трогать, то это будет хороший пример для других. И я думаю, что этот процесс будет усиливаться. Уехали ведь Эдуаркович, и Чубайс, и многие люди, Тиньков, известный банкир.
Кстати, там интервью дал.
Начинается этот процесс, и также, он идет так же медленно, как осознание того, что Путин лузер. А быть под лузером для умного человека, в общем, неинтересно. Но Исинбаева сильный человек, спортсмен. Иначе бы она не прыгала так высоко. И то, что она отодвинулась, понятно, что она ведет себя как ребенок, там рассказывает, что она новое звание ввели, такой номинальный майор Российской Федерации, там, заслуженный номинальный район. Ну, понятно, что она не скажет, что, извините, люди православные, я была дура и так далее. Не может она такого сказать. Но прижигать ее там, выжигать ее каленым железом и мстить ей просто нерационально, потому что она дорожку прокладывает для других. И по этой дорожке многие пойдут. Так что я думаю, что надо спокойно к этому относиться, без какой-то там любви и сочувствия, а с пониманием. Ну да, девушка поняла, что та команда, за которую она прыгала, проигрывает, а она хочет продолжать, если не прыгать, то неплохо жить. И, в общем, это право заслужила. Ну, дай бог здоровья.
А, кстати, для Путина это болезненная история? Потому
болезненная,
что он,
конечно.
Все-таки, как я понимаю, что неровно дышит именно к спортсменам и спортсменкам. Я не намекаю сейчас на Кабаева, но для него вообще вот тема спорта, олимпийских
игр... намекнул все-таки.
Ну, намекнул, конечно, тут не смог удержаться, но тем не менее, да, все-таки для него это некая, ну, Сочинская Олимпиада, да, вот его детище, в которое там... Для чего их всех,
для него
там,
это предательство.
Допингом поили.
И для путинских людей это предательство. А на самом деле это рациональное решение, просто сильно запоздалое.
Ну, все же, я думаю, в том, значит, мирке, где там живут, обитают там Песков, Патрушев там...
Навка,
да, значит, и жены, и их жены, и домочадцы. Значит, предательством, значит, все-таки считается немножко другое. Предатель должен все-таки четко отметиться и назвать...
И получить статус иностранного агента. Извините, или, я в своем. Да.
Или получить статус агента, или точно сказать, кто развязал войну, и что война – это подлая, грязная, агрессивная. А Исинбаева это не сказала. И если бы сказала, то реакция там Пескова была бы другая.
Ну, Пугачева тоже не сказала.
Не сказала.
Все поняли прекрасно.
Да, да. Ну, Пугачева все-таки нашла более серьезные, тонкие слова. И дело не в этом. Дело в том, что она никогда не обслуживала вот эту путинскую элиту. Она не обслуживала никогда. Ну и прочие элиты политические. Она жила своей жизнью. А Елена Исинбаева, да, обслуживала. Ну а что делать? Да, я тут в данном случае на первое место ставлю ее выдающее спортивное достижение, потому что у нас спортсмены, ну все, кроме футболистов, хоккеистов, те, кто могут приносить медали родине, в какой-то мере являются крепостными у государства, вот буквально. Ну у нас не ходят люди массово там, на бег, на плавание, на прыжки шестом не ходят массово.
Ну, ради Исинбаевой ходили, кстати. Она суперзвезда в этом смысле.
Конечно. Ну, может быть, я не знаю, на чемпионат России. Не, ну, во всяком случае, эти люди зависят от государства. Они реально зависят. В отличие от футболистов, хоккеистов, которые, значит, ну, вы знаете. А легкоатлеты и тяжелые атлеты, в общем, все-таки зависят от того, как госкорпорация та или иная, значит, и им поможет. Поэтому, ну, они были... Все-таки зависимость тут есть какая-то. И поэтому, ну, вот это объяснимо. Вот тут что-то объяснимо. Ну, у нас есть Овечкин, который был инициатором создания, как там, Путин.
Но он тоже стал тише значительно, кстати.
Да он просто тихо сидит, да, то есть тихо играет. Тихо играет, возит шайбу и все, просто.
И Малкин молчит. Тихо сидит, кстати.
Да, значит, они все замолчали резко. Но все-таки тут вопрос такой. Они создавали вот этот Орешкин.
Орешкин, да.
Овечкин.
Поэт Путин, да, Орешкин.
Я в хоккей не играю.
Но ты в футбол хорошо играешь. Да,
спасибо.
Я знаю, да. Но Овечкин создавал вот эту хоккей, вот эту команду, вот это движение до войны. Там лет 8 или 9 назад, понимаете? Другая была ситуация. И как бы у Путина не такая еще была репутация. А тут, когда вот кровь, реально кровь полилась рекой, когда города стали разрушаться, когда вот начались вот бесчисленные трагедии, ну, как-то у людей, у некоторых людей, в том числе спортсменов, все-таки, я думаю, кое-что в мозгах поменялось. У некоторых нет. Ну, вот что ж, это нравственный выбор.
Ну, кстати, у нас не так много времени остается до конца, но еще одна тема, которую хотелось бы хотя бы касательно обсудить, это зерновая сделка. Она, судя по всему, провалилась, хотя мы видим, что Украина намерена все-таки осуществлять. Путин заявляет, что любые суда, которые будут считаться там легитимной целью, Украина говорит, что тогда и мы будем считать легитимной целью там российские суда. Что с зерновой сделкой, какие перспективы?
Ну, я думаю, что в исполнении Путина это попытка второй раз сыграть газовую сделку. Вот мы вам покажем, вы без газа никуда не денетесь, придете с ведерком и попросите, а мы еще и не дадим. Не пришли, справились. Хотя это было гораздо тяжелее. То же самое с зерном. Понятно, что Украина раньше в мирные времена экспортировала 40 миллионов тонн зерна в год. Ужасающее количество. Как подумаешь там, про времена Голодомора и коллективизации. Что же надо было делать с российскими и украинскими землями, чтобы они не смогли выращивать пшеницу, картошку, морковку, и люди просто дохли с голодухи. Миллионами. Вот это заслуга, так сказать, исторического достижения Советского Союза. А сейчас вот огромное количество зерна производится. Украина экспортировала больше, чем Россия. Россия экспортировала порядка 10 миллионов тонн. А сейчас, если Путин думает, что он эту сделку остановит, экспорт зерна, то Африка, которая сидит в значительной степени на импортном зерне, сама не умеет выращивать достаточное количество урожаев. Весь мир заплачет, опять же, и придет с просьбой и с поклоном к Владимиру Владимировичу. Нет, не придет. Более того, ну, есть такие скучные люди, как экономисты, они все посчитали уже. История заключается в том, что и Украина заявила, что теперь все суда, идущие в Россию, могут рассматриваться как военная цель. И сама Россия тоже самое заявила, тут они обменялись. Первая очевидная реакция – это страховые компании, которые страхуют суда или повышают очень сильно цену за аренду, за обеспечение страховки, или вообще отказываются страховать. В результате, вот как сейчас уже установлено, примерно на треть снизилось количество судов, циркулирующих не только хлебных, из России, потому что они боятся попасть под удар Украины. Или, если они идут в Украину, они боятся попасть под удар России. Черноморский бассейн оказался засушенным. На треть снизился фракт, выросли цены. И, соответственно, Россия, для которой Черноморский бассейн – это 100% окно для хлебного трейдинга, нефтяного трейдинга, не 100%, но очень существенная роль нефтяного трейдинга и существенная роль сжиженного газа через по морю идет. Все это теперь не будет страховаться, все это будет стоить дороже. То есть это опять вот знак того, что Путин вошел в фазу остервенения. По сути дела, он, желая весь мир взять за глотку и его шантажировать, он выстрелил своей собственной экономике в левую ногу. Да, можно еще дальше хромать, опираясь на правую, но так быстро не пойдет. И поэтому, когда англичане и американцы говорят, что за торпедирование зерновой сделки России заплатят очень дорого, это правда. Уже по деньгам заплатят, а еще будут политические издержки.
Ну что ж, мы будем следить за этим и в следующих наших эфирах обязательно обсудим. Я еще раз всех приглашаю присоединиться к акции 1001 спонсор. Вы можете оформить спонсорство на Грэма, в PayPal и в Патреоне. Ссылки есть в описании к этому видео. Кстати, в Патреоне не хватало всего 2 до 100, поэтому если вы присоединитесь прямо сейчас, то мы преодолеем этот красивый рубеж. И, конечно, мы всех приглашаем подписаться на нас в Телеграме, ссылка закреплена сверху, поэтому если готовы, можете сделать это прямо сейчас. Телеграм Грэма, работаем 24/7. Это была программа Орешкин и Шаблинский, Шаблинский и Орешкин. Мы вернулись после перерыва и продолжим наше вещание. Спасибо нашим гостям, всего доброго.
Спасибо, всего доброго.